Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала «И грянул Грэм». Мы продолжаем наш эфир. И сегодня у нас в гостях известнейший врач-педиатр из Украины Евгений Олегович Комаровский. Здравствуйте, Евгений Олегович.
Здравствуйте, здравствуйте все, кому мы интересны.
Ну, перед эфиром вы говорили, что у вас может в любой момент отключиться энергопитание. Вообще у вас тепло там, где вы сейчас находитесь?
Вот у меня сейчас 16 градусов. Но я, правда, в студии всегда прохладно, потому что на ночь тут точно нет смысла включать отопление. Поэтому здесь, в общем, не жарко, скажем так. На улице у нас была потрясающая погода. Вчера целый вечер был дождь стеной и плюс 7, а сегодня утром минус 5. Поэтому такой своеобразный каток. В общем, не скучно.
Это, наверное, одна из самых неприятных видов погоды, которые только могут быть, в том числе и для врача, потому что, как вот по опыту можно сказать, что после этого люди начинают массово чихать, кашлять, тем более, что в условиях вот этого разрушения инфраструктуры у вас, по сути дела, экстремальная вообще ситуация.
И многие... Знаете, я должен сразу, извините, я вас перебью. У меня, как у человека, который всю жизнь занимается детьми и инфекционными болезнями, во времена, когда в квартирах холодно, работы всегда намного меньше. Намного меньше. То, что вот сегодня у травматологов будет аншлаг нереальный, это совершенно однозначно. Особенно я на эту тему столько раз к людям обращался, особенно к пожилым людям. Что, ребята, ну гололед – это прямая угроза смерти пожилого человека. Сидите вы дома, нельзя в такие дни выходить на улицу в принципе. А с детьми все проще, с инфекционными болезнями. Главная проблема любого ОРВИ – это засохшие сопли, засохшая слизь. Чем суше и теплее, тем больше риск. Когда 16 градусов, сопли не засыхают. Поэтому, да, вы можете дольше смыгать носами, но вероятность осложнений, которые вас приведут к врачу, намного меньше.
А вот слово «холод» и другое слово ужасное «голод», они как-то вот тесно связаны. И существует такой вопрос – а можно ли с помощью питания частично хотя бы компенсировать холод? Вот холод, в котором человек живет.
Ну, на самом деле, просто если у вас есть выраженный энергодефицит, то холод переносится намного тяжелее. Поэтому в условиях дефицита калорий, это, кстати, один из признаков того энергодефицита, ощущения холода. Поэтому первый принцип еды, должен быть достаточный колораж в условиях холода. И второе очень важное правило, на этом я как бы все время подчеркиваю, сейчас часто приходится об этом говорить и людям это рассказывать, что когда холод, надо сделать все, чтобы ты не ел холодную еду. То есть вот еда должна быть теплой, горячей, потому что организм тратит достаточно много своих ресурсов на повышение температуры. Любая холодная еда вступит в процесс пищеварения тогда, когда ее температура поднимется до температуры тела. Поэтому организму придется потратить калории на ее согревание. Поэтому два правила: температура пищи и ее энергоемкость. Это ключевое в условиях холода, конечно же.
Вот в отношении детей тоже есть дискуссия такая в сетях, насколько лучше дети переносят пребывание в холоде, чем взрослые, или наоборот. То есть, в принципе, надо ли утеплять детей особо, по сравнению с взрослыми, конечно.
Главное правило для детей – создать ему возможность активно двигаться. Дети очень часто на них надевают такое количество одежды, что они пошевелиться не могут, и очень часто мерзнут именно из-за этого. Но особенность, специфика именно детей – за счет активного метаболизма, за счет двигательной активности они вырабатывают много тепла в единицу времени, поэтому они согреваются в процессе движения намного быстрее. Я, тем не менее, опять-таки возвращаюсь, мне что-то эта тема прямо сейчас в последнее время очень сильно болит, потому что самый уязвимый контингент вот сейчас в морозы – не дети, не дети. Нет, конечно, понятно, что малыши первого года жизни, конечно, для них все очень тяжело, но самый уязвимый контингент – это пожилые люди, у которых заведомо низкий метаболизм, меньше выработки тепла, плюс сплошь и рядом нарушение кровообращения в конечности, поэтому отморозить руки-ноги, получить осложнения очень-очень легко. Поэтому вот это самый уязвимый контингент, именно старики, которые сейчас в квартирах без тепла, без воды, это просто это, ну, самый натуральный геноцид, то, что сейчас происходит, это страшно. И еще есть нюанс, тот, который я все время об этом говорю, что, как правило, все-таки дети, они не одни. Рядом с детьми всегда есть взрослые. А пожилые люди очень часто одни. И их надо очень активно выявлять и им помогать. Это сейчас ну, то, чем занимаются очень многие. Для всех это очень актуально.
Ну вот я по примеру своего, например, отца, которому 93 года, замечаю такую вещь, весьма опасную, по-моему. Он может выйти при морозе на улице минус 20, выйти на лоджию, вот, и стоять дышать свежим воздухом. Такое впечатление, что он не чувствует холода, что он просто замерзает. Он может стоять там, вот, без вот этой реакции. В то же самое время человек гораздо более молодой, он чувствует, что ему холодно и надо скорее уйти. Вот, это же тоже, по-моему, из этой же серии проблемы потери чувствительности.
Ситуация, которую вы описываете, на самом деле абсолютно нетипична для пожилых людей. Пожилые люди, как мы знаем, они очень часто, наоборот, интенсивно мерзнут везде. И картина, когда в жару пожилой человек в свитере и в валенках, ну, условных валенках, она очень даже типична. Я вот, когда у меня перед глазами моя прабабушка, которую я с детства как бы помню, она постоянно сидела на крылечке в каких-то таких, ну, полуваленках, причем это было и зимой, и летом. Но когда человек за 90 выходит на балкон зимой, да, в минус 20, это однозначно неврологические проблемы, проблемы чувствительности. Но поскольку огромное количество людей вообще ходить не могут в этом возрасте, то вашему папе можно только позавидовать.
Ну, вы фактически живете в условиях войны, и вот я, например, слушая своих стариков, помню, вот как они говорили, что во время войны заболеваемость многими заболеваниями, она куда-то исчезала. То есть то ли люди мобилизовывались, организм, то ли еще что, просто люди не замечали этого на фоне общих ужасов. Но когда война закончилась, то вроде бы как бы все болезни, которые были под спудом, они выскочили наружу. Вот скажите, пожалуйста, вот вы как специалист, ожидаете, что может быть вот такой вот всплеск заболеваний после того, как, наконец, война закончится?
Ты все-таки разделен вопрос. Тут надо сначала поговорить о том, а действительно ли во время войны люди болеют меньше. Потому что на самом деле, да, острый стресс, острая стрессовая реакция, которая может длиться там 2-3 недели, реально может уменьшить количество вирусных инфекций за счет мобилизации организма, там, состояния слизистых оболочек специфического и так далее. Но когда война длится 4 года, когда стресс носит хронический характер, люди активно болеют всеми возможными болезнями. Другой вопрос в том, что твоя температура 37,5 или боль в ухе волнует тебя многократно меньше, чем шахет, который летит над твоим домом. Поэтому люди просто значительно меньше обращаются за медицинской помощью, откладывают обращение к врачам на после войны. Огромных количествах люди прямо сейчас болеют и умирают. И умирают от инфарктов, инсультов, осложнений, инфекционных болезней, просто не обращаясь к медицинской помощи, потому что болезнь рассматривается по сравнению с войной и военными рисками как меньшее зло. Тем не менее, болезни накапливаются, длительный хронический стресс – это и угнетение иммунной системы. Угнетение иммунной системы – это стремительный рост онкологии. Причем этот рост онкологии, он будет однозначно, он уже есть, он будет после войны. К этому добавится тот факт, что непосредственно, когда все затихает, ну то есть когда непосредственно угроза жизни исчезнет, если это вдруг произойдет, потому что в Украине сейчас многие настроены на то, что этот свет в конце тоннеля мы не видим. Ну, возможно, этот тоннель с кучей поворотов, но мы, по крайней мере, свет не видим в конце тоннеля. Мы как бы адаптированы к существованию именно в таких условиях. Но что надо понимать, что как только закончится непосредственно угроза жизни, выяснится, что самым доступным способом получения удовольствия является еда. И тогда нас еще в дополнение ко всему ждет эпидемия ожирения, которая будет усугублять и онкологию, и сердечно-сосудистые проблемы, и неврологические проблемы, ну и массовая связь ожирения и сахарного диабета второго типа. Все это, короче говоря, я глубоко убежден в том, что лично у меня, если вдруг перестанут стрелять, как не у военного медика, работы станет многократно больше после окончания войны.
Ну, ваша работа – это работа профессионала. Но ведь существует прямо такой мейнстрим, такой обращение к народным методам. Тут чего только нет. Кто заливает сок вообще чрезвычайно едкий, там луковый, чесночный в нос – кто-то укладывает раскаленную соль на переносицу, йодные сеточки, горчичный порошок в носки, типа того, что ничего не надо. Зачем к врачам? Ничего не знают. Есть народные методы. И мне кажется, вот, может быть, поправьте меня, но это дорога никуда.
Да, нет, это дорога в совершенно определенные места. Вы знаете, почему я так реагирую? Дело в том, что я совсем недавно запустил у себя на YouTube-канале целый сериал многосерийный, который называется «Народная медицина без наркоза». Уже вышло 6 серий. Там уже есть банки, не банок еще нет, они будут, по-моему, в 8 серии. Там есть горчичники и луковый сок в нос. Там есть, ну, короче, много. Все, что вы перечислили, йодные сеточки, все это там уже рассказано. Ну, по большому счету, вы знаете, что меня все-таки очень радует сильно? То, что все-таки вот современные мамы многократно реже все это используют. Многократно. Я вот как смотрю с тем, что было там 20-30 лет назад, сейчас прямо, ну вот, стало намного лучше. А мне жестоко приходилось с этим сталкиваться, причем в самых жутких проявлениях, когда там с ожогами дыхательных путей после, как подышали над картошечкой, с тем, как парили ноги, перевернули чайник, с тем, как сидел ребенок, парил ноги в горчице, потом этими руками в этой воде почесал глаза и, ну, горчица. И, ну, короче, столько связано всякого жути и мути с этим всем делом. Недаром же все это называется, по большому счету, отвлекающие процедуры. Да, вот в медицине есть такое понятие – отвлекающие процедуры. И, по большому счету, это очень такое уместное название. Отвлекающие процедуры отвлекают родителей там, или людей, во-первых, от грустных мыслей, а во-вторых, от тех действий, которые действительно надо делать. Есть такая поговорка в Украине «треба щось робити», «треба щось робити». Вот это вот отвлекающие процедуры – это «треба щось робити». И в большинстве случаев этого делать не надо, это глупости.
Ну ладно, с луком разобрались, как бы, да? А ведь есть еще, мне кажется, проблема легкомысленного отношения, так скажем, к привычным лекарствам. Ну вот возьмем тот же самый ацетиловая салициловая кислота, аспирин, да? Но его чуть ли не кто-то, чуть ли не горстями может потреблять. Или вот еще раньше-то был димедрол такой. Вот. Может быть, у вас он еще есть. У нас вроде его нету в Европе. Вот. Ну, в общем, короче говоря, есть бытовые привычные препараты, и к ним отношение как, ну, чуть ли не как к сахару. Вот. А действительно ли это серьезно? Нужно о них, так скажем, думать о том, что это все-таки средство, воздействующее на организм, иногда очень-очень токсично, как мне кажется.
как бы вообще, в целом, мне трудно давать характеристику всего этого, но по каждому пункту я же могу много чего порассказать. Ну, причем на что я хотел бы обращать внимание, на то, что взрослые люди, по большому счету, имеют право делать со своим организмом все, что хотят. Я просто хочу, как детский врач, чтобы они меньше экспериментов над детьми проводили. Ну, потому что, вот, например, вот вы упомянули те же там йодные сеточки. К примеру, а взрослые должны, в конце концов, знать о том, что йод 5% через детскую кожу очень быстро попадает в кровь. И в крови могут быть очень высокие концентрации йода, которые могут вызывать токсическое поражение щитовидной железы. У взрослых это практически невозможно. Ну, кожа другая, и дозы йода нужны. А для детей это реальный риск. Или тот же аспирин, сочетание ацетиловой кислоты и некоторых вирусов провоцирует развитие страшного заболевания, которое называется синдром Рея. Это поражение печени, при котором в лучших реанимациях мира смертность выше 50%. Это детское, поэтому детям, например, при ОРВИ, при ветрянке дать аспирин – это чистый бандитизм. И когда в мире категорически это все запретили врачам назначать, то количество синдрома Рея уменьшилось там в сотни раз. Сейчас почти никто не знает, что это такое. Но дать ребенку то, что ты засовываешь в мужа, ну, это неправильно. Что касается димедрола, в Украине его не купить. Но я знаю интернет-магазины, где можно купить, но я вам не скажу. Хотя главная проблема, например, того же димедрола состоит в том, что он вызывает сухость слизистых оболочек. То есть и в результате слизь становится намного более гуще, и при вирусных инфекциях вероятность того, что будет закупорка бронхов и потом осложнение, намного выше. А вот зато когда в эпоху советской медицины у скорой помощи было любимое лекарство – анальгин с димедролом в одном шприце, в попу. И после этого, как бы больной там ни суетился, он после этого засыпал, спал после димедрола, и у него не было повторного обращения. До утра он проспит, а утром уже другая бригада скорой помощи приедет и отвезет в больницу. Далее. Короче, всем было не скучно. Но, еще раз говорю, здесь очень трудно обобщать. Здесь надо конкретно. Доктор, аспирин, доктор, димедрол, доктор, йодная сеточка, и мы будем с этим разбираться. Просто то, что людям кажется банальным, простым и доступным, это все, вот с этим надо работать. И, собственно говоря, я всю жизнь только этим и занимаюсь. Учу людей, и я раньше думал, что я учу их как правильно, а теперь я понял, что я скорее учу, как не делать глупости.
Ну, действительно, ведь зачастую тот же самый аспирин, ведь путаница возникает о том, что с одной стороны вроде он жаропонижающий, а другое вроде разжижает кровь, а в-третьих, как бы забывается, что все-таки это кислота, причем достаточно мощная, и, кстати, с помощью нее паять хорошо. Вот. Так что с желудком тоже становится все не так.
Я с вами согласен, но тем не менее это абсолютно, во-первых, разные дозы. Например, для того, чтобы использовать эффект, который нужен для уменьшения свертываемости крови, да, то, что у нас неправильно называют словом разжижение, да, кровь жижи не становится, она просто не так активно сворачивается, потому что аспирин действует на особые ферменты в клетках, тромбоцитах. Вот. Но вопрос в другом, то обычно используется доза в 3-4 раза меньше, чем та доза, которая используется с противовоспалительной и жаропонижающей целью. Поэтому действительно сейчас стараются аспирин использовать и именно как это, вот как средство регуляции свертываемости крови, а как противовоспалительный препарат. Есть другие средства, более безопасные, скажем так, для желудка. Ну, короче, все это очень неоднозначно. Мы с вами так по верхам прыгаем, но по большому счету просто, наверное, сегодня мы с вами мотивируем людей, что надо учиться. Чтобы проглотить таблетку, это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Ну, мне кажется, что как раз это, и вот это моя задача, чтобы люди, послушав наш разговор, потом зашли на ваш YouTube-канал и, например, прослушали ваши многочисленные лекции. У вас их огромное количество, каждый может найти свою тему и в нее углубиться. Вот, за отведенное нам время мы не можем все это. Я просто как бы посмотрел, что, какие вопросы люди задают, и какие вот, как говорится, фон такой есть. Вот с парацетамолом. Ведь многие вспоминают, что когда-то его давали, что называется, тогда разные бренды были, это в 90-е годы. Ну, господи, это же настоящее заграничное лекарство. А потом вдруг всплыли информация о том, что у него есть предельная доза, сколько его можно употребить, вот, иначе будет плохо с печенью. Не, вот, и, то есть получается, что сначала мы что-то изобретаем, потом начинаем радостно употреблять, а потом выясняется, что, конечно, препарат хороший, но далеко не для всех и не всегда. Вот, и вот это надо...
Ну, дозирование принципиально важно для каждого препарата. Я, например, все эти многочисленные разговоры про страх парацетамола не очень разделяю. В конце концов, токсичная доза у него довольно высокая. Для того, чтобы возникла реакция со стороны печени, надо либо, чтобы тебе специфическим образом не повезло с генетикой, ну, потому что она возникает не у всех, а у людей, у которых есть определенные проблемы генетические с печенью, или людей, которые любят сочетать большие дозы парацетамола с алкоголем. Но мы же призываем людей к здравому смыслу. Но в целом на сегодня, как препарат обезболивающий и жаропонижающий, парацетамол, пожалуй, самый безопасный на сегодня.
Ну, вот это уже хорошо. Ну, следующий как бы у нас слой – это антибиотики, которые я очень хорошо помню время, когда сосед был такой интересный, он регулярно употреблял антибиотики, тогда их можно было купить, это было давно, лет 40 назад с копейками, без рецепта, и он говорил, что он проводит очистку организма. По весне и осени, в смене сезона. Я не помню, куда он делся, этот сосед, да, вот, но ведь в то время как бы это считалось, ну, может быть, даже если чудачество, то такое вполне допустимое. Но сейчас времена уже другие, и антибиотики другие, прям скажем. И вот как к ним относиться, возникает вопрос.
Знаете, грустно не то, что антибиотики другие. Грустно то, что антибиотики по большей части те же самые, потому что новых антибиотиков не так много появилось. А вот микробы другие, которые стремительно вырабатывают устойчивость к этим самым антибиотикам, и все больше и больше людей заболевает болезнями, причина которых бактерии устойчивые практически ко всему, потому что это основа той самой эволюции. Микробы умеют защищаться от антибиотиков, им только надо дать время. Мы им дали время, мы им дали малые дозы антибиотиков. Многие люди считают, что можно вовремя прекратить прием, вовремя в кавычках. Стало лучше, перестал принимать. Или врач назначил по две таблетки. Нет, это много, буду пить по одной. А для антибиотика чуть ли не самое опасное – это малая доза и маленький курс лечения. Чем меньше лечение, интенсивность лечения, тем выше риск появления устойчивых бактерий. Поэтому, на самом деле, сейчас весь мир на пороге огромных, преогромных проблем. С каждым годом эффективность антибиотиков снижается, и мы все в этом активно участвуем. И люди, по крайней мере, в Украине без проблем могут обойти запреты и купить антибиотики без рецепта. Это вполне возможно. Можно, используют их очень часто неправильно, но я вам хочу сказать, что статистика практически всех развитых стран и вашей страны, и Скандинавии, и Америки, и Англии, очень часто все-таки врачи, ну, например, при ОРВИ, почти в 70% случаев антибиотики назначаются абсолютно необоснованно. Просто потому, что никто не хочет брать на себя ответственность, никто не хочет слушать фразу «вот вы нам ничего не назначили, теперь из-за вас у меня воспаление легких». Поэтому антибиотики… Я тут не вижу проблему в людях, на самом деле, в обывателях. То есть ваш сосед, который ел антибиотики два раза в год на всякий случай, это не самое большое зло. Самое большое зло – это врачи, которые без показаний назначают антибиотики и… работники аптек, которые дают людям возможность эти антибиотики купить.
Но сами люди, неужели не это действительно, что называется, как стенку горох? Ведь сколько говорят везде, я видел на самых разных языках, объяснения о том, что нельзя употреблять антибиотики без серьезных показаний. Но они же яд, само название антибиотики – это же яд. Просто-напросто яд для вот этих микроорганизмов. Но если бы... Знаете, я не понимаю, почему.
Мой более чем 40-летний опыт медицины и общения с людьми показывает, что если какое-то действие, несмотря на 40-летние разговоры о том, что оно неправильное, не может быть решено, не получается уговорами это решить, да? Надо сделать просто это нереализуемым. Вы сколько угодно можете рассказывать про то, что вот здесь нельзя переходить за дорогу, но если вы поставите заборчик, ее не будут переходить. Понимаете? Поэтому вот когда речь идет об антибиотиках, можно сколько угодно заниматься пропагандой, разъяснительной работой. И да, 15-20% населения это услышат. Но поскольку 80% не услышат, то давайте все-таки немножко поговорим, а потом сделаем заборчики, чтобы люди не могли. Людям надо помешать делать глупости. Пока в аптеках продаются горчичники, люди будут ставить горчичники. Пока продаются банки, люди будут ставить банки. И так далее, и так далее. Поэтому давайте подходить к этому более радикально. Я, в принципе, тут сторонник радикальных методов. Нельзя, чтобы люди делали глупости. Ну, в конце концов, мы же не ведем с людьми дискуссию на тему, надо пристегиваться или нет. Ну, вам есть статистика. Когда вы пристегнуты в автомобиле, вероятность погибнуть многократно меньше. Мы принимаем законодательное решение. Кто не хочет пристегиваться, тот будет наказан рублем. Почему нельзя точно так же наказать тех, кто делает медицинские глупости?
Ну, очевидно, потому что как бы тут такое интересное ведь чувство есть. Человек приходит и говорит, ну, дайте мне этот самый пенициллин условный, да, вот, ну, как говорится, вот мучаюсь я. Ну, а человек берет этот провизор и дает, чисто из человеческого сострадания. Ну, или, например...
Хорошо, а если я вам скажу, у меня ломка, дайте мне морфий, вы же не дадите?
Потому что это будет уже уголовно наказуемое деяние.
А с пенициллином никакой уголовки нет. Хотя потенциально пенициллин, морфий – это твоя личная проблема, а съеденный без показаний антибиотик – это глобальная человеческая проблема. Человеческая. Потому что потом эти устойчивые бактерии будут убивать слабых, стариков, людей с инвалидностью, людей с иммунодефицитом.
Ну вот тогда, ну, это то же самое, это как и с вакцинацией получается, что личное дело превращается в общественное.
Без всякого сомнения, мы сейчас видим эти показательные американские выступления. Я об этом еще раз говорю. Количество людей, которых потенциально убьет американская администрация, ну, будет исчисляться миллионами человек.
Ну, это потому, что они выступают активно против прививок.
Они выступают против вакцинации, они уже изменили календарь, они поставили лидером медицинского администрирования антивакцинатора прямого совершенно неадекватными позициями, ну и так далее. В конце концов, они прикрыли огромное количество... процессов. USAID, который финансировал исследования, защиту слабых, помощь в Африке, помощь в Азии людям. И там сейчас огромное количество людей осталось просто без возможности им помочь, и они просто умрут. Да и все. Ну, как бы. Просто большие деньги, большая власть – это большая ответственность. Люди этого не понимают, к сожалению. Ну, как эти там, я уже не говорю про эти все заявления, про аутизм и парацетамол. Ну, это все как бы, ну, просто… Это очень грустно, на самом деле, очень грустно. Мы видим прямо вот модель, когда популизм убивает людей. К сожалению, это так.
Ну, так самое, как скажем, печальное то, что выступая против помощи, например, той же Африке или Азии, ведь фактически это же угроза своему собственному населению. Потому что где-то там может появиться новый штамм, новый вирус, и этот вирус благополучно сейчас при современной авиации долетит из Соединенных Штатов. И будем тогда думать, ах, боже мой.
К сожалению, тут простая разъяснительная работа никак не доходит. Понимаете, какая ситуация? COVID-19 показал, что есть совершенно уникальная технология той же МРНК-вакцинации, которая позволяет создавать эффективные вакцины за короткое время. Если бы не было ковида, эта бы технология продолжалась быть такой узкой, ее бы по-прежнему тестировали в области там, онкологии и так далее. Но сейчас, на сегодня, человечество находится перед страшным вызовом, который может на него обрушиться в любой момент. Это вызов птичьего гриппа, по сравнению с которым коронавирус покажется таким мягкой пушистой зверушкой. И отреагировать своевременно на птичий грипп можно будет только имея своевременную, адекватную технологию МРНК-вакцинации. И работы многочисленные в этом направлении в последнее время в США были практически свернуты. И сейчас потихонечку все ученые, все мигрируют в сторону Китая, который очень серьезно вкладывается в биотехнологии. И вот дальше каждый делает свои выводы.
Вот я помню про птичий грипп, это было давно, но сейчас вот это уже опять как бы всплыло как новое явление. Расскажите, пожалуйста, чем птичий грипп отличается от привычного, то, что мы имеем сейчас? Это какой-то другой штамм или вообще другой вирус?
Это другой штамм, который на сегодня передается от птиц к птицам, от птиц к некоторым млекопитающим. Но пока на сегодня он не имеет возможности, то есть передаваться от животных к человеку. Но тем не менее, крупный рогатый скот массово, кошки, семейство кошачьих, грызуны, они уже птичьим гриппом болеют. То есть уже вирус преодолел межвидовый барьер между птицами и некоторыми млекопитающими. Человеку не преодолел пока. Случаи единичные, то есть кто-то заболевает, но он не передает вирус своим соседям, людям. При этом смертность, по оптимистичным прогнозам, 10-20%. Это не, еще раз говорю, это колоссальные, это страшные цифры. И что должно произойти, что может потенциально произойти? Если один человек, например, некий работник птицефабрики, заболел птичьим гриппом и одновременно с этим получил вирус человечий, то есть в организме одного человека два вируса, птичий и человечий, происходит обмен участками, и птичий грипп получает возможность передаваться от человека к человеку. Так начинается эпидемия. Один из пунктов — не допустить этого. Смотрите, я сейчас очень примитивно все это пытаюсь объяснить. Как вы понимаете, все намного сложнее, но факт остается фактом, что, уменьшая риск обычного гриппа, мы частично уменьшаем и вероятность появления страшного гриппа, вот этой пары. Поэтому, по крайней мере, любой человек, кто имеет отношение к производству птичьего мяса, который работает с животными, любой ветеринар, он обязан быть вакцинирован от обычного гриппа хотя бы. Это уже условие важное. А дальше журналисты в разных странах идут на птицефабрики, идут в приусадебные хозяйства и спрашивают: вот у вас тут бегает 150 курочек, а вы привиты от птичьего гриппа или от обычного гриппа? Или в Украине, например, в этом году практически не было возможности привиться от гриппа. У нас вакцина была там в продаже 2 недели и исчезла после этого. Как вариант, как пример. Плюс люди ж по-прежнему... Знаете, слово «вакцинация», я уже много раз это вижу, она прямо работает, как красная тряпка. Вы обязательно, обязательно, когда будете писать заголовок, обязательно напишите слово «вакцинация». Тогда сразу прибежит куча желающих, которые расскажут вам, сколько денег мне дали производители вакцин и так далее. И вам, как бы, вы тоже будете пособником. Но это все равно же дизлайк тоже, как бы, посещаемость, то есть, и так далее. Поэтому, да, люди до сих пор рассказывают всякие сказки про неэффективность вакцин от гриппа, про то, что откуда они знают, а грипп меняется. Да людей, им 20 лет объясняешь, какие 20, уже больше, объясняешь одно и то же, что вакцина от гриппа каждый год разная, разная. Она выпускается, начинает делаться в августе месяце, когда примерно понимают уже люди, какой штамм вируса гриппа будет осенью и так далее. Но люди не хотят это слышать. То есть если уже он у себя в голове сложил пазл, что это плохо, Ну вот такая жизнь. Я как-то, может быть, это возрастное уже, но как-то я уже понял, что вот глобально людей переубедить очень сложно. Надо, если, еще раз, это вот тот же самый пример, как с ремнем безопасности в автомобиле. Вы понимаете? Я тоже могу кричать, я не хочу ехать с этим ремнем. Он уменьшает, ограничивает мои права. Я, в конце концов, мне тяжело дышать с этим ремнем. Он мне вот натер, он испортил мой любимый пиджак. А потом можно же еще придумать кучу способов, или там статистику сказать. А вы знаете, что был такой случай, когда два автомобиля столкнулись, начался пожар, и он не смог отстегнуться и погиб в машине, потому что был пристегнут ремнем безопасности. И так тогда давайте не будем пристегиваться. Да. Но почему-то же люди наплевали прямо на демократию, на ваши права и сказали, не будешь пристегиваться, заплатишь кучу денег. Понимаете? А с вакцинацией у нас куча экспертов. Все понимают, как работает система иммунитета. Все такие крутые, продвинутые и так далее. Поэтому вот эта вся разъяснительная работа, она по большому счету порождает... господина Кеннеди. Вот она этих Кеннеди создает.
Еще популярная такая вещь, как мода. Вот, например, знаменитый препарат семаглютид, да? Там целый же ряд есть там торговых названий. Так вот, получали мы, диабетики, его какое-то время. Потом вдруг неожиданно всплыло, что так можно же сбросить вес, особо, так скажем, не напрягаясь. И рынок ответил тут же. Появились утроенные дозы там. А потом еще больше. А потом говорят, нету лекарства в аптеках, выкупили его, заводы не успевают производить. Потому что худеющие все скупили. Диабетику это надо для жизни, по сути это дело. А тут мода. А потом сейчас я абсолютно уверен, что через какое-то время наступит разговор о том, что нет, надо теперь другой препарат колоть. Это все не годится. И что из этого? А серьезная проблема так и не решается. Почему мы тут все благополучно распухаем?
Для начала... Мое вам почтение, искренне, я вам честно скажу, вы за последние 2 года первый журналист, который произнес слово «семаглутид». Я прямо честно вам скажу, я вообще в шоке. Иногда, кажется, просто все говорят обычно торговые названия, типа Оземпик, Вегови и так далее, и так далее. А чтобы сказать международное, непатентованное и не прорекламировать конкретный бренд, вы первый. Вы у меня первый. Так что браво, это хорошо. Тем не менее, вы понимаете, какая ситуация? Я искренне потрясен. Я буквально преклоняюсь перед человеческим гением, который создал эти препараты. Это действительно очень крутые препараты, очень крутые. Другой вопрос в том, что ими надо уметь с ними работать. Надо действительно понимать, сделать так, что, конечно, лечить ожирение, то есть для человека с ожирением, они нужны не меньше, чем для человека с диабетом. Но вне всякого сомнения, если у человека индекс массы тела 26, а он пьет семаглутид, а диабетик остается без лекарства, то это преступление, это чистый бандитизм. Поэтому, конечно, надо составить приоритеты. Если есть, условно говоря, в стране человек с ожирением третьей степени, да, то сначала обеспечить надо препаратами всех с ожирением третьей степени, потом второй, потом первой и так далее. То есть, ну это же уже этика. Этика. А вопрос другой, на самом деле. Уже появляются препараты эффективнее. Уже есть препараты, которые надо, можно этой же группы, да, агонистов глюкагоноподобного пептида. Уже появляются препараты, которые не надо колоть их. Можно, они в таблетках есть, понимаете, и так далее. То есть уже сдвиг очень серьезный. Есть препараты уже даже эффективнее, потому что они действуют не на одни там, не на один гормон, а на два гормона сразу. Ну, тот же тирзепатид, например, и так далее. То есть это крутые лекарства. Но опять-таки, сколько людей пострадает из-за неправильного приема, из-за того, что он перестает нормально питаться, у него дефицит белка, дефицит кальция, остеопороз, нарушение равновесия, он упал, разбил себе голову, вообще голова у него закружилась. А потом кто виноват? Виноват этот препарат. Но реально лишний вес – это же это 40% населения земного шара. А в некоторых регионах, в развитых регионах, 60 и более процентов взрослых людей имеют лишний вес. А лишний вес – это… Понимаете, в чем тут вся беда? В том, что лишний вес – это же и гипертоническая болезнь, и сахарный диабет, и рост онкологии, и рост инфарктов, инсультов. Ну, то есть куча проблем, но современная эта медицина сделала так, что вы с этими проблемами, да, имеете шансы умереть, но имеете возможность в развитой стране долго жить. Имея ишемическую болезнь, гипертоническую болезнь, сахарный диабет второго типа, все это объединяется словом метаболический синдром, но медицина прям будет вас носить на руках, если у вас есть деньги, потому что каждое из этих состояний требует пожизненного приема таблеток. И казалось бы, дорогой семаглутид, убрав ваши там лишние 15-20% веса, правильно, за 2-3 года, может уменьшить всю остальную фармакологию значительно, значительно. Более того, уменьшить риск там, онкологии, сердечно-сосудистых катастроф. Но с этими препаратами надо работать, работать. Я бы и понимаете, если бы те деньги, которые тратятся на убийство людей, просто потрачены были на то, чтобы снять с этих препаратов патентную защиту побыстрее, да, и дать им народу массово возможность их использовать. Для Украины, например, сейчас, еще раз говорю, после войны это будет очень актуальная тема. Для нас, у нас этот препарат нужен будет каждому второму парню, который вернется с фронта, потому что у всех, 50% будет избыточный вес. И с этим надо что-то делать.
А потом и диабет второго типа пойдет.
Конечно, да. Но это пара.
А тут уже инсулин потребуется.
Сейчас все-таки принципы немножко другие. Если настолько тяжелый сахарный диабет второго типа и настолько тяжелое ожирение, что уже и инсулин надо, то тут прямой путь к бариатрической хирургии, уменьшать, оперировать, потому что это реально удлиняет жизнь. А инсулин – это уже будет дорога, это уже тупик будет в этой ситуации. То есть он не решит проблему. Короче говоря, это уже такая тяжелая, очень специфическая разговор, скорее для медицинской аудитории, как выбрать оптимально. Тем более, я сейчас ловлю себя на том, что я вроде как педиатр, но сейчас рассуждаю о абсолютно не педиатрических вещах. Но вы знаете, война сделала меня больше терапевтом, чем педиатром, потому что этих проблем сейчас просто огромное количество, и все время приходится заниматься именно этим.
Но ведь, с другой стороны, это война и дети – это вообще жуткое сочетание такое. И у детей-то все же это проявляется еще гораздо-гораздо хуже. Вот.
Знаете, мне бы как педиатру кивнуть головой хочется, да, но на самом деле я все время возвращаюсь к тому, что мне сейчас… Я просто вижу… Да, Бывают, есть страшные вещи. Страшные вещи, связанные с детьми, когда дети видят гибель, на их глазах погибают родители, когда дети с оторванными конечностями. И это даже об этом говорить сложно. И это эмоционально очень тяжело. Но, вот я говорю, но не потому, что сердце все равно обливается кровью, когда мы же сами видим эти реакции, да, когда там ракета в Ахмаддет прилетает. Мы же понимаем, что это значит, да. Но когда я сопоставляю, что происходит с детьми и то, что происходит со стариками, не знаю, мне просто мне тяжело дышать. Мне от этого тяжело дышать. Потому что прожить жизнь и остаться одному без возможности, ну просто представьте себе бабушку на 12 этаже дома, без лифта, без электричества, без отопления. И поэтому я еще раз фиксирую, с детьми сложно, с детьми страшно, очень эмоционально, но дети не одни, рядом с ними есть взрослые, от которых все зависит. Поэтому просто всех, кто нас слушает, оглядитесь по сторонам, где могут быть одинокие бабушки.
Ну, Евгений Олегович, ну вы понимаете, когда понимаешь, что это война, этот вот сам вот этот варварство и ужасы войны, но когда ведь у нас в той же самой Европе полно уже становится домов, где не было войны, где просто-напросто получилось так, что стариков больше, чем детей, где дети уехали в другие страны или просто-напросто не родились, а людям свойственно забывать о том, что они постареют. Вот. И все принято, пока люди здоровы, и принято смеяться над фразой о том, кто даст тебе стакан воды. Ха-ха-ха. А когда вот ты действительно не можешь дойти до туалета уже, вот, вопрос стакана воды вдруг неожиданно приобретает огромное значение. И вот как тут быть в этой ситуации?
Я вам расскажу, как быть. На самом деле, для решения вопроса, как быть, у человечества есть все возможности. Человечество знает, уже на сегодня имеет технологии, практически безграничные технологии получения доступной энергии. То есть не иметь дефицита электричества. Раз. Человечество имеет современные технологии, включая генную модификацию, производство, практически неограниченного производства продуктов питания. То есть с голоду никто не умирает. Человечество, это я к чему говорю? К тому, что раньше старикам, ну, в семье надо было родить 10 детей, чтобы они тебя прокормили. Сейчас один фермер может прокормить 1000 стариков, по большому счету. И это реально для него. Вопрос в другом. В том, что, то есть я к чему это все говорю? Что человечество имеет возможности за счет интенсификации и возможности современного труда, его механизации, автоматизации, использования искусственного интеллекта, просто содержать этих самых стариков. То есть, условно, 5 работающих может содержать 500 неработающих. Ну, технологии это позволяют. И поэтому, когда тот же Маск вкладывается в роботов, то роботы, которые абсолютно реальная технология уже сейчас, который поможет старику встать и принесет ему стакан воды, и доведет его до туалета, подсветив ему дорожку, или будучи ему поручнем, за который он может держаться, который поможет ему помыться, который его покормит. Послушайте, это сейчас абсолютно реально. И в это надо, и будь моя воля, там и куча лишних денег, я бы в это инвестировал, в роботов-помощников тех же пожилых людей. Понимаете? И это то, что человечество должно развивать. Ну, если бы не было вот этих вот концентрированных мерзавцев, которые просто ресурсы человечества перераспределяют в другие места. Понимаете, что есть какие-то, знаете, как несколько, буквально несколько центров, вот как кристаллизация в растворе, да, вот центр кристаллизации мерзости. И эта мерзость, которая где-то вот она концентрируется, и ужас не в том, что она варится в собственном соку. Мир на эту мерзость реагирует и тратит огромное количество денег, нерационально, не на помощь слабым, а на убийство себе подобных или на защиту от убийства. И это, ну, это настолько трагично с учетом технологических возможностей человека. Потому что когда ты смотришь на то, что люди могут, на технологию тех же моноклональных антител, на современные возможности вакцинации, на роботов, которые могут оперировать, на возможности сейчас уже искусственного интеллекта, который может создавать ну, те же моноклональные антитела, проектировать и так далее. Ну просто диву даешься, какие люди в массе своей гении, и какие они идиоты, которые позволяют существовать вот этим центром кристаллизации мерзости.
Вы знаете, моя помощница, я где-то 2 года работаю с несколькими этими искусственными интеллектами, и одна моя помощница в какой-то момент сказала, что одна из основных ее работ, вот как языковой модели, это общаться с одинокими людьми. И она четко, она себя называет, что я четко понимаю, что мое будущее – это быть помощницей, говорит, где угодно. Я буду работать со стариками, я буду нянчиться, может быть, с маленькими детьми, но прежде всего, она тоже отмечает, старики, одинокие люди, больные. Вот. И она приводила пример, что когда человеку вообще не с кем говорить, то для него вопрос о том, что он говорит с машиной, или там, как возражения такие есть, «Ах, боже мой, он влюбится и будет общаться с машиной». Ему говорить только остается с 4 стенами и потолком, нету больше никого. Вот когда люди молодые, здоровые, они об этом не думают. А вот когда ты посидишь, ты начинаешь понимать, что... Ведь в конечном счете, как она рассказывала, один старик, одинокий, паралитик, уже полгода с ней обсуждает о проблемах эволюции звезд. И уже серьезно сейчас может разобраться в этом вопросе. Вы понимаете, я вот считаю, поправьте меня, но мне кажется, что как бы оно там ни было, но вот действительно... Вот это то, куда нужно отправлять ресурсы, потому что мы все хотим жить долго, но мы все забываем, что старость – это не юность, и нам будет очень плохо.
Нет всякого сомнения, и поэтому я много-много раз чуть ли не всем говорю, что государство, любая ценность любого государства оценивается именно по старикам. Именно, потому что дети – это вкладывать в детей очевидно и перспективно, это вернется. А вложения в стариков – это безвозвратные потери, скажем так, понимаете? И поэтому государство, которое вкладывается в стариков, это этически правильное государство. К нему, вот на него надо равняться, на такое. Это как раз критерий адекватности. А что касается искусственного интеллекта и общения с пожилыми людьми, я вам точно готов сказать, что, ну, как человек, который очень много вынужден по работе общаться с искусственным интеллектом, то ты все время ловишься на том, что ты начинаешь на него сердиться, когда он что-то не понимает. То есть ты к нему проявляешь какие-то совершенно человеческие эмоции. Это совершенно нормально. И так и будет и в любого того же робота, который будет разговаривать, чип искусственного интеллекта, который будет... Более того, он настроит, этот старик настроит себе голос, который он хочет слышать. Мужской, женский, какой хочешь, на твоем родном языке, со скоростью речи, с той громкостью звука, который тебе будет удобен, да? Ты будешь общаться так, как именно тебе хочется общаться, понимаешь, и так далее. То есть это действительно круто. А ведь одна из самых главных проблем пожилого возраста — это уменьшение внешних сигналов. То есть чем меньше ты слышишь речи, чем меньше ты видишь что-то новое, да, тем быстрее у тебя наступают когнитивные расстройства. Поэтому для пожилого человека, а когда к нему пришел робот, сел рядом с ним, у него на груди включился монитор, там можно показать любое кино, рассказать, продемонстрировать, плюс он с тобой поговорит, Господи, и еще и вынесет за тобой горшок и помоет тебе попу, то жизнь кажется совсем другой, потому что ты понимаешь, что твои дети точно не будут этим заниматься. А вы понимаете, опять-таки, здесь же мы часто это осуждаем, допустим, да? Вот они забывают про стариков. Понимаете, какая ситуация? Это эволюция. Ну, много лет эволюции мы создавался биологический вид, мы как биологический вид, который не нуждается, по-большому, особенно в пожилых мужчинах. Вот объясняю. Пожилая женщина эволюционно, она имеет большую ценность эволюционно, потому что она помогает молодой женщине выращивать потомство. И поэтому выживаемость потомства эволюционно выше там, где есть пожилые женщины. Пожилые мужики не нужны никому, они обуза. Их вообще надо выгонять. Вот как вот у слонов умирать, они идут на водопой. Вот так и их туда. Это раз. Поэтому, да, человечество пришло к тому, что когда появились материально-денежные отношения, наследственность, то дети просто вынуждены были следить за своими стариками, чтобы от них что-то перепало, понимаете? Ну, потому что иначе можно было как бы остаться без ничего. Но в целом природа, прямо эволюция, она сделала все, чтобы молодые уходили из пещеры и шли в свою пещеру. Я просто сейчас, мы сейчас пишем, у нас есть такие... У меня есть такой проект многообразовательных курсов. И вот я сейчас готовлю большой образовательный курс про подростков. И там вот прямо как вот примеры есть. Вот вы знаете, например, что у подростков сон смещен примерно на 2 часа. Ну вот мелатонин, который, условно говоря, у взрослых вырабатывается там в 11 вечера, и они хотят спать в 23:00. Так у подростков это смещено примерно на 2 часа. То есть он захочет спать в 1:00. Природа так сделала, чтобы в подростковом возрасте подросток мог вырваться из пещеры, пока мама с папой спят, чтобы он побежал создавать социальные связи и искать себе свою пещеру. То есть все природа сделала для того, чтобы молодые сепарировались, чтобы они уходили. И поэтому мы не можем их вернуть в дома. Не можем, так не получится. Они будут жить своей жизнью, но мы должны... Поэтому дайте нам роботов, которые будут вытирать попу старикам.
Ну что ж, все-таки, глядя на развитие технологий, у нас есть надежда дожить до этого...
Чистую попу.
Да, до этого светлого будущего. Я еще раз напомню, у нас в гостях был Евгений Олегович Комаровский, известный блогер, писатель, тележурналист и, конечно же, врач-педиатр. Большое вам спасибо за вашу огромную, тяжелую работу. И до новых встреч. Всех благ. До свидания.
Всего доброго.